Мудрость – вот философских стихов исток и начало. Всякий предмет тебе разъяснят философские книги, а уяснится предмет – без труда и слова подберутся. Квинт Гораций Флаг.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». Сегодня мы будем говорить об одном произведении, которому, как и нашей великой победе, исполнилось 70 лет. Юбилеи отмечают не только люди, события, но и книги тоже. И вот в 1945 году была издана в полном объеме поэма Александра Твардовского «Василий Теркин». Надо сказать, что Александр Трифонович с первых же дней войны свернул мирную литературную деятельность, и на следующий день, 23 февраля, он уже едет на фронт, становится корреспондентом Юго-Западного, а затем Третьего Белорусского фронта. И вот в 1941-42 годах он с редакцией оказывается в самых разных горячих точках. Отступает, был в окружении, выходит из него. И в это же время он начинает работу над будущей поэмой. Первые две главы Василия Теркина были опубликованы в одной из фронтовых газет 4 сентября 1942 года. Вот в течение последующих лет, то есть в 1942-1945 годах, главы книги появлялись во фронтовой периодике и в литературных журналах того времени. Итак, главный герой поэмы – Василий Теркин. Кто же он? Уже первая глава аттестует Василия Теркина как человека свойского, легко находящего общий язык с новым коллективом. Вспомните, как начинается вот эта характеристика Василия Теркина. Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень сам собой. Он обыкновенный, впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И вот он как бы намеренно, автор, наделяет своего героя подчеркнуто общерусской внешностью. Образ Теркина близок к фольклорному типу персонажей своей неуязвимостью и всеприсутствием. В самых разнообразных ситуациях он напоминает находчивого героя бытовой солдатской сказки. Еще во время Финской войны этот образ Теркин, балагур и заводила, появился на страницах фронтовой печати. Ну а наиболее известным он стал, конечно, в годы Великой Отечественной войны. Вообще, по широте охвата событий войны, по конкретности изображения армейского быта, книга Твардовского – уникальное явление в поэзии военных лет. Поэма состоит из 30 глав, пролога и эпилога. Каждая глава – это небольшая фронтовая новелла об эпизоде фронтовой жизни. Это огромное творение включает в себя почти 6000 стихотворных строк. Поэма была завершена, как я уже говорила, в 1945 году, и в этом же году Александр Трифонович был удостоен государственной премии, она тогда называлась «Сталинской первой степени», за свою книгу про бойца. Так подзаголовок поэмы «Василий Теркин». Конечно, «Василий Теркин» – одно из наиболее известных произведений, которые прославляют подвиг безымянного советского солдата. Эта поэма издавалась большими тиражами, переводилась на многие языки и по-прежнему входит, как и в прежние годы в СССР, в школьную программу. И ребята, между прочим, с удовольствием ее изучают, читают, чему даже свидетельством является то, что когда проходят конкурсы стихотворений о победе, ребята выбирают для участия в этих конкурсах именно стихи из поэмы про бравого парня Василия Теркина. Александр Твардовский, прошедший фронт, ввел в язык своей поэмы острые и точные солдатские наблюдения, фразы и поговорки. Вот некоторые меткие выражения стали крылатыми и вошли в нашу устную речь. И мы иногда говорим, даже не зная, кому же принадлежат данные строки. «Нет, ребята, я не гордый, я согласен на медаль. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди». Или, например, такое иногда выражение употребляется. «Города сдают солдаты, генералы их берут». Ну и известно всем, конечно, выражение: «Бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле». Надо сказать, что как-то вот в постсоветское время об этом старались, ну, что ли, меньше упоминать, а говорили о других поэмах и других стихотворениях. Но дело в том, что вот поэма «Василий Теркин», она была признана известными, очень известными, талантливыми литераторами, которых никак нельзя назвать пристрастными к советскому строю. Напротив, например, очень характерна в данном случае оценка, которую дал Василию Теркину Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии, которые, в общем-то, очень даже нельзя было обвинить в лояльном отношении к советской власти. Так вот, в письме к писателю Телешову 10 сентября 1947 года он написал: «Это поистине редкая книга. Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем, и какой необыкновенный народный солдатский язык. Ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно пошлого слова». Но это знал, конечно, и сам Твардовский, потому что в поэме он написал так, что «пусть читатель вероятный скажет с книжкой в руке: вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Я доволен был бы, право, и не гордый человек, ни на чью иную славу не сменю того вовек. Повесть памятной годины, эту книгу про бойца я и начал с середины и закончил без конца. С мыслью, может, дерзновенной, посвятить любимый труд павшим памяти священной, всем друзьям поры военной, всем сердцам, чей дорог суд». И вот, конечно, эта поэма, она останется, наверное, в истории нашей литературы, в памяти нашего народа на века. Так же, как ее герой, обыкновенный парень Василий Теркин. И еще об одной книге стихотворений, которые принадлежат перу лауреата Нобелевской премии Иосифа Александровича Бродского, которому 24 мая исполнилось бы 75 лет, потому что он родился в Ленинграде именно 24 мая 1940 года. Почему я взяла именно Иосифа Бродского для сегодняшнего разговора и его поэтические сборники? Потому что Иосиф Александрович вынужден был уехать в эмиграцию и оказался, ну, не по своей воле в эмиграции, тем не менее, его интересовала все-таки жизнь и литературная, и прочая жизнь нашей страны. И вот в 1974 году, находясь, еще раз повторяю, вынужденной эмиграцией в Америке, он написал стихотворение, посвященное главному полководцу Великой Отечественной войны Георгию Константиновичу Жукову, которое называется «На смерть Жукова». Я считаю, что вот это стихотворение одно из таких самых справедливых стихотворений, которые посвящены великому полководцу. Итак, послушайте его. «Вижу колонны замерзших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труп. Вижу в регалии пламенный Жуков, воин, пред коим многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра огни бали, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо бопали, как Велизарий или Помпей. К правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи, у истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили чужие столицы, но возвращались в страхи свою». Вот так вот написал Иосиф Бродский о Жукове. И здесь действительно и заслуги его, подвиги в годы Великой Отечественной войны и послевоенная опала. Так увиделась лауреату Нобелевской премии его жизнь, послевоенное время. Надо сказать, что Бродский вынужденно оказался в эмиграции, но тем не менее его стихи распространялись среди людей, которые знали поэзию, и в особенности в кратчайшие сроки, когда он был обвинен еще до отъезда в эмиграцию, когда был арестован по обвинению в тунеядстве, потом сослан, и его, конечно, стихи, так или иначе, перекликавшиеся с шестидесятниками, с Булатом Акуджавой, Евтушенко, но тем не менее он выбрал свой собственный путь, и хотя его первые книги появились вне пределов нашей страны, потому что в июне 1972 года он был вынужден уехать в эмиграцию по израильской визе, но и в Израиль он не переехал. А покидая Советский Союз, он написал письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу с просьбой позволить присутствовать в литературном процессе в своем отечестве. До перестройки такой возможности не было. Он просто участвовал в процессе общелитературном мировом, преподавал в Мичиганском университете, в колледже Маунт в городе Саут-Худди, 11 метров, преподавал в одном из нью-йоркских колледжев. И вот именно в Соединенных Штатах вышли первые книги его «Час речи», «Конец прекрасной эпохи» и так далее. Дело в том, что, конечно, когда он в 1987 году получил Нобелевскую премию по литературе, и с этого времени его стихи и проза стали публиковаться на родине, в журналах «Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Неба», «Иностранная литература». После журнальных публикаций выходят книги, уже в 1985 году небольшая книга «Пересеченная местность». Затем в 1992 году выходит книга прозы «Набережная неисцеленных». Выходит в 1992-1995 годах четырехтомное собрание сочинений и так далее. Но надо сказать, что на родину он не приехал. Хотя в одном из своих стихотворений он написал, что хотел бы умереть именно на Васильевском острове. Я обыкновенно беру для книжной полки произведения тех писателей, чье творчество так или иначе каким-то образом связано с нашим городом. Но об Александре Трифоновиче Твардовском здесь, конечно, говорить не надо. Все знают, что он несколько раз бывал в Иркутске, бывал в нашей области, в Братской ГЭС. А зачем я взяла Иосифа Бродского? Оказывается, еще в 1962 году он был в Иркутске проездом по пути к своим друзьям, которые были в геологической партии в Якутии. И он ожидал несколько часов рейс в нашем иркутском аэропорту. И вот здесь, вот в ожидании рейса, он написал стихотворение, которое назвал «Инструкция опечаленным». И вот так запечатлел наш город в этой инструкции. Я ждал автобус в городе Иркутске, пил воду, замурованную в кране, глотал позеленевшие закуски в ночи в аэродромном ресторане. Я пробуждался от радиобальса, потом катил я по аэродрому и от земли печально отрывался. Ну, в общем, неизвестно, удалось ли ему посетить, кроме аэропорта, что-нибудь еще в нашем городе, потому что в инструкции об этом не говорится. И, между прочим, оно очень редко встречается и в сборниках поэта. И первым это стихотворение «В зеленой ланде» опубликовал наш ныне покойный поэт Анатолий Кобенков, но сейчас уже в Иркутске знают, что Иосиф Бродский был в нашем городе. Очень часто приводят из Нобелевской речи Иосифа Бродского такие слова, что среди всех преступлений, которые совершает человечество, наиболее тяжким являются нецензурные ограничения и тому подобное, непредание книг костру. Существует преступление более тяжкое – пренебрежение книгами, их нечтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью. Если же преступление это совершает нация, она платит за это своей историей. Этими словами мне хочется закончить разговор о двух именах, представителях нашей русской литературы. Всего доброго, до следующих встреч.
Вы слушали передачу «Книжная полка».